Давайте начнем с 8 стиха, нет, прошу прощения, 7 стиха. Вы видите на экране. Итак, вчера мы первую часть с вами прошли, мы определили, кто такая кровавая жена. Это наша первая тема была. Это женщина, которая сидела на багряном звере с 7 головами и 10 рогами. А сейчас вторая часть. По Божьей благодати, с Божьей помощью, я хочу сегодня определить, кто же такой этот зверь с 7 головами и 10 рогами в 17 главе Откровения. Итак, давайте помолимся и попросим Господа помочь нам, помочь мне. Я благодарен за эту возможность выступить, потому что я много исследовал эту тему, и теперь это моя возможность поделиться ею с вами. Дорогой Отец Небесный, будь с нами. Какое преимущество сейчас жить в это историческое время. И ты проливаешь свет на Слово Твое, чтобы мы имели ясное понимание пророчеств, книг Даниила и Откровения, и того, что происходит сейчас в мире, и что грядет, чтобы мы были готовы стоять на стороне Иисуса, за Иисуса. Помоги мне, помоги всем нам сейчас в исследовании. Во имя Иисуса просим. Аминь. Хорошо, готовы ли вы? Готовы к исследованию? Итак, давайте мы начнем. Стих 7. Откровение, 17 глава, 7 стих. «И сказал мне ангел, что ты дивишься, и почему ты удивляешься тому, что ты видишь? Я скажу тебе тайну жены сей, о которой мы говорили вчера, и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов». Это очень таинственная тема. Слово «тайна» означает «скрытая истина». То есть это истина, которая была в основном скрыта от мира, но Бог хочет эту сокрытую истину обнаружить, то есть открыть тайну жены и зверя. Итак, давайте дальше сконцентрируемся на 8 стихе. 8 стих. «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель». Итак, вы видите этот стих на экране. Итак, вначале хочу сказать, что этот зверь проходит несколько фаз. То есть это очень ясно здесь. У него есть фаза, когда он был. Затем нет его фаза. То есть когда ангел обращается к Иоанну, говорит, теперь его нет. И сказано, и далее выйдет из бездны. И далее, сказано, пойдет в погибель. То есть запомните это. Мы говорим о звере, который проходит через фазы. У нас у всех есть какие-то фазы жизни. Я смеялся, когда пастор Грэм сказал во время своей презентации, что он... Я, говорит, уже 3/4 века прожил, говорит, я уже превращаюсь в полезное ископаемое. Но я не совсем согласен с этим, но он на определенной фазе своей жизни находится. Я тоже, и вы, каждый на своей фазе. Итак, согласно этим словам, зверь тоже на разных фазах бывает. Был, нет его, выйдет из бездны, пойдет в погибель. Это очень важно понять. Далее, 8 стих говорит, «И удивятся те из живущих на земле». Они удивятся. «Имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира». Видя, что зверь был, и нет его, и явится. Это очень интересно. Я говорил вам, что я очень много изучал эту главу. Я примерно 2 года изучал эту главу. И я действительно копал и боролся с этим текстом. Я думаю, что мы можем понять его. Я не планирую спекулировать чем-то сегодня и говорить о том, что вызовет у вас смущение. Я хочу представить твердую библейскую информацию и достоверную информацию, которая будет убедительная. Итак, в книге Откровения, 17 глава, и стих 8, итак, 17 глава, стих 8, который мы только что прочитали, этот стих связывает нас с еще одним стихом в 13 главе, стих 8. Вы обратили на это внимание? Давайте мы пролистаем наши Библии назад. 13:8. Это очень важная связь. И сейчас связи очень важны. По-английски это link, да? То есть сегодня мы линки отправляем или ссылки отправляем на в интернете, мессенджерах разных. Давайте мы теперь ссылочку посмотрим здесь. 17 главы 8 стих к 13 главе 8 стих. Итак, Откровение 13:8 говорит: «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». И кто имеет ухо, да слышит. Итак, видите вы здесь связь? Не знаю ли вы о Шерлоке Холмсе, я думаю, что большинство из вас слышали, это вымышленный персонаж, который был следователем, который разгадывал разные преступления, кто их совершил. И в своей книге я как раз затрагиваю эту тему, что нам нужно быть похожими на Шерлока Холмса. Нам необходимо мыслить как следователи, чтобы понять тайну эту, кто этот зверь, так или нет. И очевидно, что стих 8, 17 главы связанный с 8 стихом 13 главы. И когда говорится здесь о том, что дивился весь мир, в 17 главе сказано, что дивился, а здесь сказано, что поклонится ему. Это другой зверь. В 17 главе зверь багряный, но в 13 это другой зверь, у которого тело подобно барсу, и весь мир... Да, весь мир, сказано, поклонится ему. А в 17 главе сказано, что будет делиться. Хотя в английском тоже больше означает, что весь мир будет делиться в 13 главе. Давайте почитаем больше об этом звере. С 1 стиха 13 главы. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. И зверь, которого я видел, был подобен барсу, и ноги у него, как у медведя, и власть у него, как власть льва. И дал ему дракон силу свою, престол свою, великую власть». То есть он похож, тоже 7 голов, 10 рогов, но чуть-чуть другой. 3 стих. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена». Но эта смертельная рана что? Исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем. И так дивилась тоже, все удивлялись. Вот эта характеристика. Помните, что там разные фазы. Был, нет его, и явится. То есть 17 глава связана с 13 главой. И здесь тоже у этого зверя 7 голов, 10 рогов, и у него есть фаза, когда он правит, а потом рана была, а потом рана исцелела. Вы видите это или нет? То есть есть разные фазы в 17 главе, и есть разные фазы и в 13 главе тоже. Хорошо. Понимаете, да? Давайте будем как следователи. Давайте включим следовательский ум, потому что нам нужно все эти частички пазла собрать. Я думаю, что Бог хочет, чтобы мы вникли в это и поняли, о чем идет речь. Итак, нам необходимо внимательно все разобрать здесь. Так, вернемся к 17 главе. Теперь стих 9. Мы говорили немножко об этом вчера. И этот стих, эта тема нашего уикенда и всего нашего собрания. Итак, мы прочитали о том, что зверь был, нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и будет девица, живущая на земле. 9 стих. Здесь ум, имеющий мудрость. То есть нам нужна мудрость, чтобы понять это. И затем ангел говорит, семь голов на этом звере, то есть семь голов, суть. То есть это означает семь гор, на которых сидит жена. И вчера вечером я говорил о том, что я придерживался принципов исследования Библии. Первый принцип – это вес доказатель. И второй – это символ и реальность. То есть нам необходимо понимать, где символически говорится. В 17, стихе 15, 17 главы, например, объясняется символ вод. Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть людей, народы и племена и языки. Итак, здесь есть символ и есть буквальное объяснение. Этот принцип есть и в книге Даниила, 2 глава, мы не будем открывать, но вы можете сами прочитать в книге Даниила, 2 глава. Царь Навуходоносор видел четыре металла в истукане. И эти металлы, затем Даниил интерпретировал или истолковал, как представляющие различные буквальные царства. Говорит, ты — это золотая голова, он обращается к Навуходоносору. После тебя будет другое царство, еще третье царство и четвертое царство. То есть символ имеет какое-то буквальное значение. И Даниил его объяснял. Тоже и в книге Даниила, 7 глава, там он, Даниил получает сон, и он видит там четыре зверя, подобные медведю, барсу, льву, медведю, барсу, и зверь страшный, ужасный, и четвертый зверь, это четвертое царство будет на земле, он говорит. То есть эти звери означают царство. Четвертый зверь. Четыре царства, четыре металла, четыре царства. Воды — это народы, в 17 главе Откровения. Даниила 8 глава то же самое идет. Даниил видит сначала овна, а потом козла, помните? И что происходит? Ангел приходит, и он говорит, что овен, которого ты видел, это символ, он представляет собой царей медийских и персидских, то есть медоперсию. А козел, тоже символический, представляет собой царство греческое, или Греции. А большой рог, который у него, представляет собой первого царя ее. То есть вы видите принцип здесь. Даниила 2 глава, 7, 8 глава, Откровение 17 глава. То есть очень часто этот принцип, я называю его объяснение символа буквальными вещами или событиями. Итак, когда мы открываем 17 главу, 9 стих читаем, здесь сказано, здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, это символ, головы, это символ, суть, и вот здесь применение этого символа, или объяснение символа, суть семь гор, на которых сидит жена. То есть, основываясь на вот этом ясном библейском принципе, который мы видим снова и снова, в том числе в 17 главе, что годы означают народы, племена, языки и так далее, я вижу в 9 стихе, что семь голов — это символ. И это семь гор. Я уже вчера говорил о том, что слово «гора», согласно симфонии Стронга, может также означать и холм. И это указывает на семь холмов. То есть это Рим, который стоит на семи холмах. Затем, очень важную истину нам нужно понять, в Библии есть только три семиголовых с десяти рогами зверя. Есть только три. Нигде больше в Библии их нет, кроме книги Откровения. То есть есть три зверя. Вы видите на экране, вот они представлены. Первый встречается в 12 главе, 3 стих, где говорится, что есть дракон с семью головами и десятью рогами. Затем второй, в 13 главе, 1 стих мы уже читали, где есть зверь, подобный барсу, у которого тоже есть семь голов и десять рогов. И третий зверь, в 17 главе, тоже 3 стих, где зверь багряный, с семью головами и десятью рогами. Ясно? То есть я понимаю, что нужно напрячь свой разум здесь. Это не легкая проповедь. Это проповедь для тех, кто хочет включить свой разум и пытаться вникнуть в тайну. Тайну этой жены и зверя, который носит ее. Итак, три зверя. И у них у всех семь голов. И, как я понимаю, 17 главу, она указывает на Рим, город на семи холмах. Я понимаю, что все три этих зверя, все находятся на городе, который стоит на семи холмах. То есть у них у всех семь голов. Потому что написано «семь голов» — это суть семь гор, на которых сидит жена. То есть это все исходит из Рима. Все три зверя ясно сидят в Риме. Не только это, но я хочу дальше построить свое доказательство на том, что каждый из этих трех зверей находится на определенной фазе развития Рима. То есть мы имеем дело с фазами. Как в 17 главе сказано, что зверь был, нет его, и затем явится, есть фазы определенные. Точно так же эти три зверя представляют собой разные фазы Рима. Рима, то есть это город на семи холмах. И я докажу это. Давайте мы откроем 12 главу. И стих 3. Давайте прочитаем этот стих. Это первый из трех зверей. Дракон. Он подобен... Ну, это дракон. В первых двух стихах описана жена, прекрасная жена. Она облечена в солнце. Она ожидает рождения ребенка, она кричала от боли и мук рождения, второй стих, и затем третий стих. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон. Сколько у него голов? Семью головами, и сколько рогов? Десятью рогами, и на головах его семь диадим. Я вернусь к ним через мгновение. В 9 стихе объясняется, кто такой этот дракон. Прежде всего, это дьявол. Это главное объяснение того, кто это. Сказано, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. То есть я понимаю, что дьявол, вот кого символизирует этот дракон. Но есть еще один принцип, который я открыл. Я называю это двойной принцип двойного применения. Иногда бывает двойное применение. Например, в 24 главе от Матфея Иисус объясняет разрушение Иерусалима и конец мира. Скажу так, что я никогда не злоупотребляю этим принципом двойного применения к временным пророчествам. Я не вижу доказательств этому в Библии, но я вижу двойное применение в некоторых пророчествах. Например, в 12 главе, что этот семиголовый дракон — это дьявол прежде всего, но вторичное применение — это Римская империя также, во времена жизни Иоанна. Я вижу это почему? Потому что в 4 стихе, видите, здесь все очень четко закреплено в истории, в событии одно. Сказано, дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Какая империя правила во время рождения Христа? Римская. Это была Римская империя. 5 стих говорит, «И родила нам младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». То есть это ясно, Иисус. Он избегает этого дракона, он возносится на небо. И вот в этих стихах все это описано. Когда Иисус родился, кто пытался убить его? Это был царь Ирод, римский правитель. То есть сатана действовал через римского правителя, чтобы убить Иисуса. Он послал солдат своих в Вифлеем, чтобы уничтожить всех младенцев до 2 лет. Это ужасно. Даже трудно представить это. Сатана использовал римских солдат для того, чтобы пригвоздить руки и ноги Иисуса Христа ко кресту. Римляне одели терновый венец на его голову. В ранней христианской истории сатана использовал римских императоров, таких как Нерона, Диоклетиана, для того, чтобы уничтожать христиан в 1-2 столетиях. Вот почему символы здесь совпадают. Вот почему это и этот дракон, семиголовый, который сидит на городе, на 7 холмах, был очень активен во время Иоанна. Вот почему дракон представляет собой и сатану, и также имперский Рим. Это довольно стандартная интерпретация. Это не то, что я придумал что-то новое. Большинство из вас слышали эту интерпретацию и... Очень интересно, я изучал дальше эту тему. Если дальше исследовать этого дракона, семиголового с 10 рогами, обратите внимание, где у него диадимы или короны находятся. Сказано, на головах. На головах, но не на рогах. О чем это говорит нам? Что это Римская империя, которая находилась на фазе правления до того, как Рим рассыпался на части. Когда он рассыпался, тогда уже правление перешло к 10 рогам. То есть пока что у него на головах диадимы или короны. Давайте теперь посмотрим следующего зверя.
Let's look at the next piece.
Тринадцатая глава, 1 стих. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Ага. Вот здесь, видите, интересная деталь есть. Где диадимы теперь, или короны? Они уже не на головах. Они перешли на рога. Итак, фазы здесь, разные фазы. Сначала на головах, потом на рогах. И этот зверь во втором стихе, сказано, «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою, престол свою, великую власть». Вот этот стих — еще одна ссылка. С какой главой связана она? С 7 главой Даниила, потому что там говорится о 4 зверях, как раз о медведе, льве, барсе также. То есть очень ясна символика здесь связана с 7 главой Даниила. Это еще один принцип, который я обнаружил. Я называю принцип связи Даниила-откровения. То есть нам нужно понимать эти пророчества, сравнивая их в книге Даниила и в книге Откровения. И мы видим здесь, что это какой-то зверь, который из частей других зверей состоит. Он подобен барсу, ноги у него как у медведя, пасть как у льва. То есть это говорит нам о том, что этот зверь в 13 главе вобрал в себя разные элементы из Вавилона. Лев представляет собой Вавилон. Медведь — это Медоперсия. Барс — это Греция. И вот этот зверь вобрал в себя элементы тех империй, и они являются составляющими в его теле. И где он сидит? Сказано, дракон во свете 7 главы Даниила, это 4 зверь, тут страшный и ужасный, этот дракон дает ему свою силу и престол, и великую власть. И где эта власть? Где престол Римской империи был? В Риме, в городе на 7 холмах. И теперь престол дракона, который представляет собой сатану и языческий Рим, переходит к этому новому зверю. Вы видите это? И что это значит? Это значит то, что когда Римская империя закончила свое существование, кто занял место ее? Кто воссел на престоле? Папский Рим. Совершенно верно. Это Римо-католическая церковь, это система, которая находилась также в Риме, и она правила во время мрачного средневековья. И почему этот второй зверь имеет диадемы на рогах, а не на головах? Это потому, что римская церковь руководила через блудодейственную связь с царями европейскими, о чем мы вчера говорили с вами. Хорошо, вы уже отстали от меня или все еще следуете за моей мыслью? То есть видите логику здесь? Есть логика. Итак, дракон — это имперский Рим, языческий Рим. Второй зверь в 13 главе Откровения, меняется фаза этого зверя, теперь это папская фаза. Итак, есть Римская империя и Римо-католическая церковь. Теперь мы готовы перейти к третьему зверю. Давайте откроем 17 главу. Когда я изучал это, и я заметил, что диадемы были сначала на голове у первого зверя, затем на рогах у второго зверя. И затем я подумал, если я на правильном пути нахожусь, если Господь направляет мой разум, и я правильно составляю эти все частички пазлов, и я хочу правильно толковать это, то когда я дойду до третьего зверя, уже не будет никаких диадем. На третьем звере никаких диадем не будет. И у меня сердце начало учащенно биться, я начал медленно переворачивать страницы своей Библии, И я медленно открыл 13, 14, 15, 16 и затем 17 глава Откровения. Я вам скажу, что я очень переживал. Что же я там увижу? Я открыл там 17 главу и 3 стих, и повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, с 7 головами и 10 рогами. Обратите внимание, о чем здесь не говорится. Чего здесь нет? Нет диадим. Нет диадим. И это дало мне подсказку, кроме прочих подсказок, что это новая фаза. Но он еще не правит здесь. Обратите внимание, что здесь еще в 3 стихе говорится. «И повел меня», то есть повел, со времени Иоанна, повел меня в духе, куда? В пустыню. И я думал над этим. Может быть, я вернусь сначала еще. В 1 стихе ангел подходит к Иоанну и говорит, сказал, подойди, то есть иди. То есть он говорит, я не пойду к тебе в первый век. Я хочу, чтобы ты пришел сюда, где я нахожусь. Потому что я ангел последнего времени. Я один из ангелов с 7 последними яшмами. И поэтому ангел понесен дальше. Вернее, Иоанн понесен в пустыню. И я пришел к заключению, что когда Иоанн говорит, «Я покажу тебе суд над великою блудницей», то часть этого суда, не весь суд, но часть этого суда происходит по той причине, что женщина находится в пустыне, и здесь на звере нет диадим. Слово «пустыня» используется 3 раза в книге Откровения. Все это есть в книге Откровения, и в 12 главе упоминается. У нас есть 2 женщины, хорошая и плохая, можно сказать так. Давайте откроем 12 главу Откровения. Здесь пустыня 2 упоминается. В 6 стихе, после того, как дитя было восхищено к Богу и престолу, и вот Иисус пошел на небо, дьявол обозлился на жену, потому что ребенок ушел от него. И теперь жена, которая представляет собой еще церковь Божью, народ Божий, она убежала в пустыню. Видите, куда она убежала? Где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Я здесь поставил знак вопроса. Кто же этот 3-й 7-головый зверь? Мы поняли, кто такой первый. Это имперский Рим. 2-й — это папский Рим. Это ясно также. А как насчет 3-го зверя? Кто это такой? Итак, мы обратились к книге Откровения, 17 глава, мы увидели 3-го зверя в пустыне, и вот поэтому мы пошли к 12 главе, где тоже сказано, что этот дракон погнался за женою, и она убежала в пустыню, и там находилась 1260 дней. Итак, пустыня 1260. Затем 14 стих, «И даны были жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела куда? В пустыню, в свое место, от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени». Итак, эти 2 стиха, которые упоминают пустыню, говорят о периоде времени, когда жена, истинная жена, она гонима. Она гонима, ложной женою, которая работает через дракона на протяжении 1260 лет. Но мы знаем, что 1260, 42 месяца и 3,5 года по принципу день за год означает 1260 лет. 13 глава, давайте теперь откроем 13 главу. Второй зверь, в 5 стихе сказано, «И были, даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сколько?» 42 месяца. Так. Тот же период времени. Обратите внимание, что 1260 дней или и 3,5 года и 42 месяца, этот период упоминается 7 раз в Библии. В книге Даниила 7 глава, там небольшой рост действовал 3,5 года. В книге Даниила 12 глава, где говорится о том, что знание умножится, книга Даниила 12:4. Затем Откровение 11 глава упоминается этот период дважды в 12 главе, когда жена убегает от дракона в пустыню, и в 13 главе 5 стихе упоминается этот период. То есть этот период 3,5 года, это то же самое, что 42 месяца и 1260 дней, этот период упоминается 7 раз в Библии. То есть это основной пророческий период. Не какой-то там небольшой, незначительный. Это большой, значительный. Для тех, кто смотрит нас онлайн или будет слушать эту запись, я вот этот стих хочу упомянуть. Иезекииля 4:6 и книга чисел говорят о том, что Бог назначил день за год. И протестантские ученые со времени реформации понимали этот принцип. День за год. День за год, так все протестанты мыслили, где день представляет собой год. Этот принцип хорошо утвержден в книге Даниила 9 глава, где описывается 77, начиная со времени Медоперсии до времени служения Иисуса Христа. 490 лет там, дней или лет, со времени Персии до явление Христа, и этот принцип утвержден здесь. Он исполнен, это не спекуляция, там четко предсказано явление Христа, смерть Христа, и поэтому этот принцип доказал свою справедливость. В 538 году начинается этот период, когда в 4 веке Константин перевел свою столицу, свой престол из Рима в Константинополь, и в Европе престол остался пустым. И затем римская церковь появилась в ближайшие века, и лидеры этой церкви блудодействовали с Константином, а затем с Хлодвигом и при Юстиниане. Когда я имею в виду блудодействовали, я пользуюсь библейским языком здесь. То есть они объединялись с государственной властью, церковь и государство объединялось. И в 538 году Юстиниан издал указ, который давал, он находился на востоке, то есть восточной еще Византийской империи, но он дал всю власть папе римскому. И с 538 года, эта дата, есть книга такая, которая называется «Книга источник по 538 году». И там собрана вся документация о том, что произошло, чтобы доказать историческую достоверность этой даты. И если добавить к 538 году 1260 лет, то это приведет нас к 1798 году. Есть еще одна книга, которая называется 1843 Sourcebook. 1798 и 1843 год. Все источники исторические. 1798 год – это время французской революции. Французы устали уже от католического правления и от резни той, как, например, резня в день или в ночь святого Варфоломея, и они восстали против римлян, против Бога, и они вместе с младенцем выбросили, вместе с водой выбросили и младенца. И началась французская революция. Это время террора было, ужасное время. И затем на фоне всего этого появляется Наполеон, и его генерал Бертье идет на Рим, на Италию, в феврале 1798 года. И он пленяет Папу Римского, отправляет его в ссылку, Пия VI. И вот тогда церковь стала лишена силы. 1798 год был. Итак, видите салют здесь у меня на слайде. 1798 год. Жена была лишена силы, власти. Так или нет? Очень важный момент в истории. И это было начало времени конца. Давайте теперь вернемся к 17 главе. 17 глава. Почему жена находится в пустыне? В 17 главе, 3 стих. Почему нет диадим на головах или на рогах этого багряного зверя в 17 главе? Почему так, как вы думаете? Давайте соберем все эти пазлы вместе. Причина заключается в том, что она лишена власти. Начались суды изливаться на нее, еще не полные суды, но она находится в пустыне, у нее нет диадим, то есть у зверя нет диадим, ни на головах, ни на рогах. Во времена Средневековья истинная жена была гонима, а ложная жена, вот эта, была наверху. С 1798 года произошло преобразование. Это ложная жена, блудница. Она была лишена власти, а на сцену выходит истинная жена. После 1798 года она поднимается. Теперь время возвестить трехангельскую весть всему миру. Эта жена выходит из пустыни, понимаете? Да. 1798 год. Хорошо. Мы заметили, что нет здесь диадим или корон. Основываясь на всем этом, я понимаю, что в 17 главе этот зверь с семью головами и десятью рогами — это папский Рим, в то время как ему нанесена смертельная рана. И эта рана была нанесена в 1798 году. Но эта рана не постоянная, мы читали уже. То есть это не к смерти рана, она исцелится. Мы увидим это, когда будем дальше читать. Дальше в 17 главе. У меня несколько минут осталось. Позвольте мне еще раз воедино собрать все эти частички пазлов. Некоторые люди задают вопрос, если жена – это Римо-католическая церковь, как же зверь с семью головами и десятью рогами, багряный зверь, тоже быть Римо-католической церковью в пораженном состоянии? Как и то, и другое может указывать на папский Рим? Есть хороший ответ на этот вопрос. Когда мы смотрим в книге Даниила и Откровения, во второй главе Даниила есть золотая голова, у которого есть человеческое лицо. А далее Вавилон представлен как зверь. И вторая глава, во второй главе Даниила, это человеческая голова с человеческим лицом. А в седьмой главе это та же нация, Вавилон, но теперь это зверь. И мы видим это снова и снова. Даниила, в книге Даниила, в книге Откровения, Вавилон представлен головой человеческой, Вавилон представлен зверем. И я пришел к заключению, что в 17 главе это естественно, что у нас есть составной образ, когда Римо-католическая церковь прошла через две фазы. Человеческая фаза, или женщина, блудница, и также есть зверь, фаза зверя. То есть это составной образ, это и то, и другое. Я думаю, что доказательства есть в пользу этого, когда собрать вместе все эти частички пазлов. Я вижу, что время мое закончилось, но я хочу еще несколько минут взять. И это то, что мы будем изучать сегодня вечером еще. Вечером мы с вами разберем 10 стих. 10 стих говорит, что «И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть». И здесь большой вопрос, который мы будем разбирать вечером. В какой момент мы начинаем отсчет? От какого времени мы можем сказать, что пять пали, один есть, и затем еще один не пришел, и когда придет, ему недолго быть? То есть очень важно найти точку отсчета. Когда не понимаешь точки отсчета, то невозможно понять этой главы. И книга пророка Даниила говорит о том, что эти пророчества откроются во время конца. А когда начинается время конца? 1798 год. Все верно. И вот на этом основании мы будем строить. И последний стих, теперь, и затем мы перейдем к третьей части. Я надеюсь, что вы будете здесь, когда мы будем это следствие вести дальше, чтобы собрать эти пазлы. 17 глава, 8 стих. «Зверь, которого ты видел, был в прошлом, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни». И чья это книга? Из 13 главы 8 стих. Это книга жизни Агнца. И они будут удивляться, что их имена не записаны в книгу жизни Агнца от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Хорошо. В завершении хочу оставить вам эту мысль. Нет ничего более важного, чем то, чтобы наши имена были записаны в книге жизни у Агнца. Для нас это самое важное, когда весь мир будет за зверем следить и удивиться, когда он явится опять во всей силе своей, он выйдет из бездны и будет готов пойти в погибель, и весь мир будет дивиться, как завороженный. Бог хочет иметь народ свой, который не будет объединяться со всем миром, потому что они будут последователями Иисуса. Народ Божий — это истинные последователи Иисуса Христа. Они предали свои жизни Ему. И Он записывает их имена. ваши имена, мое имя в свою книгу, что мы действительно истинные последователи Иисуса Христа. В эти заключительные дни земной истории. И я хочу быть записанным в этой книге. Я хочу, чтобы Стив Волберг там было написано, что он есть в этой книге. И это то, в чем вы нуждаетесь, и я нуждаюсь. И это единственное, как можно этого добиться, это смирить себя, исповедать свои грехи, довериться Иисусу как личному Спасителю, что Он прощает, что Он посылает Духа Святого, дает ум, имеющий мудрость, и дает силу, чтобы жить для Него и пережить то, что грядет на весь мир, когда весь мир будет дивиться, следя за зверем. Понятно? Хорошо, давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Агнца, мы приходим к Тебе в конце этой темы, таинственная тема о звере с семью головами и десятью рогами. Господи, в 17 главе нам говорится о том, что в какой-то момент весь мир будет дивиться, следя за этим зверем, когда он явится. Господи, мы не хотим следовать за этим зверем. Мы не хотим быть обмануты блудницей или зверем. Поэтому мы просим, прости наши грехи, дай нам Духа Святого, помоги нам осознавать время, в которое мы живем, и готовиться к тому, что грядет, и доверять Иисусу как своему Спасителю. Благослови всех нас, благодарим за преимущество делиться сегодня Твоим Словом во имя Иисуса.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.